Всего 1598 молодежи. Сибирь и Дальний Восток. Ну, последних данных у меня еще нет. Может, там кого-то уже перевели в молодежь, может, чуть-чуть уже больше. Потом членов церкви 1019 из молодежи. 323 братьев, а 696 сестер. Есть о чем молиться, да? У нас 211 групп и церквей, где есть молодежь. 211. А 405, где нет молодежи. Много еще, да? Ну, я тут включил всех, где по одному человеку, члены церкви, везде. 52 места у нас, где есть молодежь, но по одному человеку. Среди нас есть такие, которые только один член молодежи в той группе или в церкви? Встаньте, пожалуйста. Ага. Там есть одна, двое, да? Угу. Ну, садитесь. А, еще есть. Угу. Ну, не расслышал, но ничего. А?
Она там вообще одна молодежь и одна член церкви.
Ага. Она там одна и член церкви, и одна из молодежи. Это вся церковь там, да, или вся группа. Но знаете, к чему я это хотел так подвести? Чтобы мы больше за таких молились. Хорошо быть в таком общении, правда? Когда много, когда поют, когда вместе. Хорошо. Ну а чтобы не унывать, чтобы как-то поддержать, хорошо, чтобы мы больше об этом молились. Об этом молились и переживали. Вообще мы очень богаты, молодежь, что у нас есть такая семья большая, что у нас столько молодежи, что у нас столько бывает молодежных общений. Я уже почти счету сбился, на каких общениях я уже бывал в этом году. Наверное, почти каждую неделю где-то бываю на каком-то молодежном общении. И знаете, это хорошо, да? Когда вот столько молодежных общений. Хорошо, когда мы много воспринимаем эти истины, когда есть те, которые наставляют, и те, которые молятся и переживают за молодежь. Хотел еще так познакомиться с теми, которые недавно уверовали. Встаньте, пожалуйста.
Я недавно в церкви рассказывал, поэтому немножко расскажу. Благовестие, где проводили в этом году, вот сейчас поездка была, в двух местах, было сейчас в трех поселках. Это ближе уже к Красноярску, но Красноярский край. Но ближе от нас все равно. Вот, было в 2000 году первое благовестие в этих местах. И после благовестия не образовалось ни одной группы. У нас было на сердце переживание. Провели благовестие, у жителей было большое желание слушать, расположены были к нам, вот, и собирались на богослужение, но ни одной группы не образовалось. Поэтому у нас на сердце так легло, и думаем, что Бог Духом Святым так повел, чтобы еще раз проехать по этим местам. И мы сделали так. Два места, и там, где мы были уже с благовестием, и одно место новое взяли. И вот в трех местах провели благовестие. Но и результат был удивительный. Мы увидели благословение Божие. Сейчас назначили всех во всех трех местах богослужение. Люди желают собираться. И нашлись жители в этих поселках, которые предложили свои дома для проведения богослужений. Один случай я уже рассказывал сегодня. Когда приглашали к покаянию в одном поселке, Чебежек, вот, несколько человек вышли, но так видно, что, может быть, как желание спастись есть, а посвящения как такового нету. Ну а потом одна молодая девушка, 19 лет, она уже захотела побеседовать. И когда беседовала, говорит, я устал от этой жизни, я не хочу так жить. и захотела покаяться. Помолилась, покаялась. Ну, мы потом поехали дальше, в следующий поселок. И назначили в Чебежеке уже посещение через день. И приехали туда уже на квартиру. Там собралось около 10 человек. Наверное, четверо человек в палатке не были, пришли на квартиру послушать. Ну и та молодежь, которая была в палатке, они тоже пришли. В общем, благословение такое. Ну и надеемся, что там будет успех, будет группа образована. Хотя есть трудности и переживания. Есть в этом поселке виссарионовцы, последователи Виссариона. И они тоже свою лепту там вкладывают, увлекают людей, толкуют свое учение. А некоторые люди, они в таком положении остались. Например, их родственники, сыновья, дочери, поехали за Виссарионом, приехали в эти деревни, там обосновались жить. Ну, а их родители, чтобы их не бросить, едут туда за ними. И вот они так говорят о своем состоянии. Они у Виссариона, другие еще где-то, а мы, говорят, между небом и землей. Так может быть, мы для таких людей едем туда, чтобы те, которые между небом и землей, таких спасать. Вот, но потом поехали в Щетинкино. Щетинкино – это тоже маленький поселочек, глухой очень, таежный, в горах. Там тоже провели богослужение. 3 дня мы там стояли с палаточкой. И люди очень слушали. Но что характерно, в тех местах, где уже было благовестие, и повторно мы едем с благовестием, туда уже случайных людей мало приходит. В основном в палатку приходят люди, которые уже хотят слушать Слово Божие. Они уже заинтересованы. И приходят очень разные. Бывает, ну вот последнее богослужение в Щетинкино пришли 3 таких мужчин, они, видать, с таким преступным прошлым и не блещут жизнью своей. Ну, просидели все собрание, слушали и готовность выразили еще и на богослужение приходить, потом, когда будем приезжать. Есть случаи, когда после нашего благовестия Бог говорит с людьми, говорит сильными ударами судьбы. Например, директор школы Щетинкина, когда мы были, она тоже приходила, слушала 1 или 2 раза была у нас в палатке. Но потом, когда приехали, узнали, похоронила мужа после этого, похоронила сына, и сын 19 лет, вот, тоже молодой очень парень, буквально подвернул ногу и в 3 дня на больничной, вернее, на операционном столе скончался. Для нее это тяжелейший удар. Вот, и она так расположена была, приходила в палатку, слушала, но до конца ни один раз не могла высидеть. Только начинает слушать, все, она бросает, убегает и не дослушает до конца. А потом она призналась, когда мы уже уезжали, зашли к ней, она говорит: «Вы все про меня говорите, поэтому я, говорит, не могу. Вы как начинаете говорить, все, говорит, про меня говорите». Когда Бог работает в сердцах, а люди не осознают, они думают, что это против них и как-то противится. Но надеемся, что все равно посеянное слово было, будут всходы. Ну и последний поселочек – это поселок Жайма. Это еще дальше, в горы, глушь, хотя там уже обосновались субботники. Тоже нехорошее учение, лжеучение. Ну и там мы не были ни разу. И так случайно попали, проехали, думаем, ну посмотрим, какие поселки еще можно посетить. Ну вот нашли этот поселок Жайма, приехали туда, тоже 3 дня мы были с палаткой. Но люди нас удивили. Они с таким желанием слушали Слово Божие. Приходили, ну человек может быть 15-20 в палатку. Но все 3 дня почти все одни и те же. Слушали очень внимательно. Заканчивается богослужение, они слушают. Масса вопросов. Один, другой, третий. Вопросы кончаются. Ну, спойте. Спели. Ну, давайте еще чем-нибудь расскажите. Итак, 1, 2, 3. Последний день. Мы уже в 5 часов вечера назначили служение. И уехали оттуда, наверное, в 12 часу. А люди слушают, и они расположены сильно. И Бог такое чудо там проявил. Во 2-й день, когда мы собрались на богослужение, была такая жаркая погода, жара стояла. Ну, и набралась полная палатка бзыков этих, насекомых, мухи. Одолевают страшно. Весь потолок в палатке усыпан, как вот, как будто рой пчел прилетел, и там все шевелится живьем, как одна масса. И на нас эта масса летает, и кусает, и в рот, и в нос, и везде, где только можно. И люди, оно терпят. Я не знаю, у кого терпение больше было, у нас или у них, но они, служение заканчивается, мы же говорим, мы вас не держим, но они все равно слушают и вопросы задают. Ну и мы потом вечером решили, давайте помолимся, чтобы бзыков Бог убрал. Ну и на следующий день дождь, град всех этих бзыков разогнало, ни одного не было. И люди спокойно могли слушать, так Бог ответил. И для них это было свидетельством, ну и для нас тоже, что Бог наши молитвы слышит. Так, коротко.
С нашей областью, но они еще не вернулись. Когда я уехал, они еще там были, на 2 недели уехали, поэтому я результат не знаю.
Мы недавно отметили 35-летие, это уже точно половина жизни, поэтому сколько, 5 минут, чтобы рассказать полжизни, это очень сложно. Вообще воспитывался я в христианской семье. Сегодня многие приходят с мира, и в этом есть тоже преимущество, в том, что мы видим благодать Божию, когда Бог спасает совершенно далекие от веры в Бога души. Ну, по крайней мере, для меня такой живой пример – это моя жена, когда для меня она является и помощницей, и, может быть, даже в каких-то вопросах утешительницей, поддерживающей в служении, а она воспитывалась абсолютно в неверующей семье, и в 19 лет обратилась к Богу без каких-то мотивов там корыстных, а вот так чисто поняв, что погибает. Хотя в студенческих кругах она понимала, что когда заходила тема о Боге, давайте не будем говорить на эту тему, эта тема меня раздражает. Вот такая семья была. Вот, а потом в 19 лет Бог чудом спас ее. Ну а почему я так говорю? Потому что действительно вот это чудо. Ну а мы воспитывались в христианской семье. С детства мы знали, что Бог есть. И скажу так, что почему-то у меня было такое мнение субъективное. Оно, думаю, приемлемо всем христианским детям. Что уж о ком, но о нас Бог имеет особое мнение. Уж мы-то точно все на небо попадем. Ну а когда я прочитал место, в послании к Колоссянам написано, кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. И первый такой пример – это Моисей. Бог нелицеприятно поступил с Моисеем и не принял его просьбы. То тогда я понял, что, оказывается, всем и даже христианским детям нужно покаяние. Я помню, мы жили в Кемерово тогда. С нами занималась Галя Вал. Детскую группу вела. Время было такое смутное, годы гонений были. И помню, в нашей квартире у родителей наших проходил новогодний вечер. И вот помню, когда она беседовала с детьми и говорила о покаянии, а вот вы не желали бы покаяться, а вот вы молились Богу о том, чтобы Бог ответил на вашу молитву, чтобы вам покаяться. Вот все это помню, но почему-то это у меня абсолютно не осталось в сердце. А вот брат мой Сергей, он с этого дня начал молиться. Это было 30-е, потому что 31-го собиралась молодежь, и она тоже хотела с молодежью быть. А вот с 30-го он начал молиться, 31-го, 1 января он покаялся в 80-м году. Помню, когда он пришел, значит, домой, мама его взяла на колени, так обняла, так поцеловала. Ну, а мы были близнецы, ну и остаемся ими. Вот, и как-то все у нас было одинаково. Во всех вопросах мы договаривались, но о вопросах покаяния и вопросах служения договориться нельзя. Сегодня тут мы слышали уже, что вопросы любви, такие внутренние духовные вопросы, процессы, их нельзя просто как-то подменить или же вот, ну, подставить так. Я так, ну, просто как вставочку. У нас было такое мнение в детстве, чисто такое наивное. Мы думали, что у нас все будет в жизни одинаково. Мы немножко подрастем, напишем в совет церквей, нам подыщут близняшек, жен, и все будет у нас одинаково. Как-то однажды в газете увидели, значит, фотографию. 2 близнеца держат на руках 2 своих сыновей. Ну, и эти сыновья очень похожи, как близнецы. Думаем, у нас будет все так же. А не тут-то было. Вот почему я и говорю, что вопросы любви, оно, я помню, когда брат Сергей должен был объявиться, в церкви был такой ажиотаж, один брат, который уехал в Германию, он все так меня подталкивал, значит, что, ну как так, ты что, брак тут идет, а, значит, а ты никак не решаешь вопрос. Брат, вы должен жениться, у вас должен быть спаренный брак. Ну, меня это немножко раздражало. Почему? Потому что решался вопрос моей судьбы без моего согласия. Кто должен быть моей половиной, лишь бы брак в один день был. Вот, поэтому нельзя вопросы решать вот так вот, ну, объективно. Некоторые вопросы, они чисто вот личные. И вот вопрос покаяния, он тоже чисто личный. И как-то я, хоть и немного так понимал, что я остался в стороне, но нужно было Богу так еще потрудиться над моей душой. Я помню, в школе обычно к нам ребята так относились предвзято. И действительно, мы нигде не были, кроме как 6 километров от нашего дома был сад Мичуринский у нас и гараж, куда нас папа постоянно брал, и мы до ночи там с ним машину ремонтировали и засыпали. Вот, вот все наше детство. А чтобы куда-то слетать, съездить, никогда у нас ничего не было. И тут вдруг на осенние каникулы 7 ноября, значит, туристическая путевка в Москву. Кто желает поехать? Поднимите руки. Ну и мы подняли по наивности. А когда дело коснулось, сколько стоит путевка, наши родители не способны оплатить такую путевку. Вот. Ну и было много слез, много было желаний, много было таких требований. Ну, мы выставляли родителям требования. А вы знаете, как мы хотим поехать? И вот все это, дети, родителям обещали, поедете, поедете. А потом вдруг оказалось, что не могут они оплатить. И, в общем, все это было так, через нервы проходило. Вот. Ну, а, видимо, Богу нужно было провести нас этим путем. Я помню, это был, наверное, это был тоже 80-й год. 80-й год, значит, мы почему-то в этот день собралась тоже детская группа в нашем доме, и мы должны были в этот день уехать. Они остались, а нас проводили, мы так с такой гордостью, с радостью, что мы, значит, уедем, там папа через предприятие, через счет оплатил нам поездку эту, вот. И, наконец-то, мы вырвались на свободу. Первый раз в цирке сходили в Москву, значит, во всех там мероприятиях, в кино, в Москве. Значит, и вот вырвались на свободу. 13 лет, подростковый возраст, самый такой, ну, можно сказать, возраст, когда человек начинает что-то познавать, первое чувство любви, какая-то такая, ну, привязанности друг к другу. Ну, а мы воспитывались в семье, у нас старшие были девочки, и поэтому, ну, были наделены, может быть, такой, чтобы не сказать больше, ну, скромностью или, может быть, какой-то такой нежностью, вот. И поэтому, может быть, девочки с нашего класса обращали на нас внимание. Ну, а это нам просто было, ну, вроде как нравилось. И помню, в гостинице вот какие-то записочки, почта какая-то, знакомство. И я помню, когда обратно мы приехали уже, прилетели на самолете, ночью все летели, и потом легли спать, в школу уже опоздали, и проснулись после обеда. И такая тоска, вот то, к чему мы стремились. Вот испытали свободу жизни, неделя. Вырвались из родительского дома, испытали, что значит мир. Там ничего не доходило до крайнего, а вот просто вот, вот, может быть, в кругу неверующих детей. И я помню, такая тоска, мы проснулись и плачем вместе. Мама говорит, что вы плачете? А нам так что-то горько, мы с Сергеем говорим, пойдем помолимся. Пошли, помолились. Потом говорим, пойдем, бабушке, прочитаем что-нибудь из Библии. А она всегда нас упрашивала, ну, успейте набегаться, ну, сядьте, почитайте. И вот мы ей читаем, а она нам подсказывает, там не такое слово, думаю, что ей читать, она все наизусть знает. Она вот так просто как-то прививала любовь к Писанию. И я помню, мы говорим, бабушка, давай мы тебе почитаем что-нибудь из, ну, существует ли загробная жизнь Рогозина. Она все так часто нам так говорила, читать эту книгу. Ну, не знаю, как она отреагировала на нашу ревность, думает, интересно, что случилось. Вот. Ну, мы, значит, ей там читали и одну главу, и вторую главу. И в этот день я, это был вторник, я помолился такой молитвой, Господи, вот я испытал, что значит мирской образ жизни. Какая-то такая тоска. Вот приближается воскресенье. Помоги, чтобы в этот воскресный день я покаялся. И вот с каждым днем приближался этот день. Такое напряжение. Помню, старшая сестренка подошла и говорит, Андрей, ты выучишь стихотворение на воскресенье? Ну, конечно, я же так думаю, я собираюсь покаяться, конечно, выучил. Выучил стихотворение. Значит, ну и вечером ложусь в таких переживаниях, завтра воскресенье, я должен покаяться. Ну, а вдруг я не покаюсь? И вот внутреннее такое терзание. Проснулся рано утром. Обычно наши сестры, они уходили к 9 часам в церковь на час молитвы. Вставали в 7 часов, значит, приготовиться, 8 выходят. Я проснулся, еще темно дома. Проснулся и так в таких переживаниях, спать не могу. Я сегодня должен покаяться. Мы спали с Сергеем на одной кровати. Значит, у нас мальчиковая комната отдельно, девочкина отдельно. Значит, и вот я думаю, а что если вот мы не доживем до рассвета? И вот сейчас восхищение. Он, написано же, двое будут на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Вот прямо про нас написано. Он покаянный, а я не покаянный. И у меня такая детская наивность. Я думаю, ну я буду его держать за руку, и если будет восхищение, я тоже восхитюсь. Вот. И вот потом, помню, свет зажегся, и наши сестренки стали вставать. Я думаю, когда нас мама поднимет, когда нас мама поднимет. Вот. Ну, они ушли. Мама, мальчики, вставайте на собрание, встали. Я помню, это было 15 ноября. И вот я так утром молился, Господи, помоги, чтобы я в это воскресенье на этом собрании покаялся. Чтобы вечером я благодарил Тебя за то, что я покаялся. И вот на собрании такое переживание. Ну, перед собранием как-то подростки забираются, там делятся своими какими-то впечатлениями. А у меня одно переживание. Я сегодня должен покаяться, и это же надо как-то сделать. А как? Вот. И рассказал стих. Потом, значит, заключительная проповедь. Служитель у нас говорил, он был преподаватель русской литературы, он говорил проповедь 45 минут ровно. Вот, сказал проповедь, а потом пригласил, значит, к молитве. И я помню, комок в горлу подкатился, один человек помолился, я думаю, я сейчас за ним не могу, второй человек не могу. И потом третий стала молиться сестра Валя Шевченко, она и сейчас еще живая. И я думаю, все, я должен сейчас, и если я сейчас не смогу, то пресвитер закончит молитву, а потом, чтобы уже набраться смелости и сказать, я хочу покаяться, у меня не хватит такой смелости. И я так, Господи, прости меня, великого грешника, аминь. Ну так сразу все так замолчали, потому что ну, покаяние в то время практически были только из христианской среды. И потом Иван Григорьевич, наш пресвитер, он встал и говорит, может быть, еще кто-то желает покаяться. И Павлик Ищаковский, сейчас диакон нашей церкви Кемеровской, он, и я хочу покаяться. На полтора года старше меня, тоже склонился и помолился. И потом вечером, когда мы собрались, а этот день как раз у нас младший брат родился 15 ноября 79 года. Ровно годовщина ему была, годик. И вот папа, мы все собрались за столом, вся семья, и папа говорит, у нас сегодня 2 дня рождения. Андрей родился духовный, и вот у Павлуши нашего тоже годик. И вот с этого дня, это был 80-й год, 15 ноября. Я так скажу, друзья, может быть, действительно, бывают у нас такие переживания, и вот сегодня был призыв. Кому подкатывается к горлу? И этот шаг, это первый шаг, который мы должны преодолеть. Если мы его не преодолеем, то может начаться ожесточение. Если не сегодня, то никогда. И такой человек может, знаете, вот терзаться внутри, разочароваться в чем-то. Поэтому как хорошо, когда мы все-таки просим у Бога милости, чтобы Господь помог нам сделать этот первый шаг. Крещение мы приняли вместе. Это было в 86-м году. 3 августа крестились мы вместе. В городе Юрге наш служитель попал в больницу, нас крестил Иван Иванович Ведель. Ну, это была такая отдача Богу на служение. И с тех пор мы уже больше никогда не пожалели о том, что встали на этот путь. А в 92-м году, когда началось такое широкое благовестие, значит, я со своей женой, мой брат с женой и еще брат мой родной из нашей церкви поехали в Томск на благовестие. И помню, у нас было братское было. И вот надо было кого-то освободить от работы, чтобы совершать служение вот именно в зимнее время по этим группам. И был вопрос, значит, ну, всем братьям, кто совершал это служение летом в 92-м году, кто может совершать служение это и зимой? Никаких финансовых вопросов о содержании, даже речи в то время не было, а просто кто согласен, вот так верой выйти вперед. Я помню, мы дома рассуждали так, ну если будут предлагать, вот лично нашей семье, мы согласны. Вот так было. Ну и один брат сказал, мы с женой поговорили, мы решили, что мы не готовы. Другой, значит, сказал, что, ну, не выставляя себя. Но когда меня спросили, то я говорю, мы дома разговаривали, если церковь не против, мы согласны. Вот. Ну и с 92-го года мне пришлось совершать служение по благовестию. Потом я в церкви был ответственным за благовестие, еще не был служителем. Но вот в 95-м году, 21 мая, был рукоположен на служение. А в 97-м году переехали в Канск для служения. И я помню, когда был на прощальном вечере там в Кемерово, читал один такой текст, и я хочу его прочитать. Это написано в послании к Коринфянам. И переживаю сегодня об этом. Это 13 глава, 2 послание к Коринфянам. У апостола Павла это получилось блестяще, потому что служение его, оно действительно, ну, для нас пример. Здесь так написано. 13 глава, 10 стих. «Для того я и пишу сие в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению». Всякий раз, когда выбирают служителей и рукополагают на служение, служителя наделяются какой-то властью. И вот апостол Павел переживал. Власть или строгость, данная мне по власти, к созиданию, а не к разорению. И на прощальном вечере я делился с церковью этим словом. И сейчас я так переживаю об этом, потому что есть такие примеры. Вот и в новозаветное, вернее, в апостольское время Диотреф, он власть употреблял для разорения церкви. Не пускал ни братьев, ни апостолов, писанного Евангелия в то время не было еще. И вот, чтобы и наше служение сейчас, которое мы совершаем, власть, данная от Бога, была к созиданию, а не к разорению. Вот такое слово.